говорит Радио Свобода. Как всегда по субботам на наших волнах программа «Час прессы. Спорт», которую ведут сегодня Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Михаил Костуров, координатор Белла Калоева. Прежде всего, напомню вам, а вы и так наверняка это помните, что телефон прямого эфира бесплатный для всех регионов России 8 800 222 12. Пейджинговая связь бесплатна только в Москве 96143, а смс-сообщение вы можете посылать на номер +7 903 743 2801. После того, как Олег Винокуров и Дмитрий Морозов познакомят вас с последними новостями, их, кстати, немало, мы выслушаем ваши соображения по всем вопросам прошедшей недели и выскажем свои, если вас это заинтересует. Итак, слушаем новости.
Начнем с чемпионата мира, который проходит в Швеции, в Гетеборге. Это чемпионат мира по фигурному катанию. Там завершились наиболее продолжительные состязания, состязания танцевальных пар. И по итогам трех видов программы победили представители Франции Изабель Делобель и Оливье Шонфельдер. Канадцы Тесса Вертью, Скотт Мойер заняли второе место, а бронзовые медали достались российской паре, которую составили Яна Хохлова и Сергей Новицкий.
Ну, турнир рангом ниже, чемпионат Европы по водным видам спорта продолжается в Эйндховене. Вчера прыгуны разыграли еще два комплекта наград, и вот победители. У мужчин на трехметровом трамплине первенствовал Дмитрий Саутин, россиянин, а у женщин на вышке итальянка Таня Каньотто. В бассейне плавательном прошли семь финалов. И вот победители. У мужчин успешно выступили греки. На дистанции 50 метров на спине победу одержал Аристеидис Григориадис, а на 200-метровке баттерфляем золото в активе Иоанниса Дримонакоса. На 200-метровке брасом победу одержал россиянин Григорий Фалько.
У женщин тоже в одном виде программы первенствовала представительница России. Это 100 метров на спине. Выиграла здесь Анастасия Зуева. Кроме того, 200-метровка комплексным плаванием здесь победила испанка Мирея Бельмонте-Гарсия. 80 метров, 800 метров, естественно, вольным стилем быстрее всех преодолела итальянка Алисия Филиппи. А в эстафете 4 по 200 вольным стилем первенствовали француженки.
И кроме того, француз Ален Бернар в полуфинальном заплыве на 100-метровке вольным стилем установил мировой рекорд 47,60 секунды. Прежний рекорд, который был установлен на Олимпиаде Сиднея в 2000 году голландцем Питером Ванденхогенбандом, Бернар побил на 24 секунды.
Перенесемся в США. Подходит к концу крупный теннисный турнир в Indian Wells. Вчера определились участницы финала в женском одиночном разряде. Здесь специфические были полуфинальные поединки. Один сербский, другой российский. Так вот, в сербском Анна Иванович выиграла у Елены Янкович 7-6, 6-3. А в российском Светлана Кузнецова нанесла поражение Марии Шараповой 6-3, 5-7, 6-3. Это первое поражение Шараповой в нынешнем году. Ну и таким образом титул разыграют первая и вторая ракетки этого турнира. Иванович посеяна там под первым номером, Кузнецова под вторым.
В мужской части в рамках турнира серии «Мастерс» завершена программа четвертьфиналов. Томми Хаас из Германии в очередной раз снялся из-за болезни. И таким образом трехкратный победитель этого турнира, швейцарец Роджер Федерер, без борьбы вышел в четверку сильнейших. И единственный четвертьфинал дня оказался весьма упорным. Американец Марди Фиш взял верх над аргентинцем Давидом Налбандяном 6-3, 6-7, 7-6. И Фиш теперь сыграет с Федерером. Ну, а состав другого полуфинала был определен днем ранее. Рафаэль Надаль, испанец, встретится с сербом Новаком Джоковичем.
И завершим разговором о шахматах. Традиционный турнир «Амбер» проходит во Франции, в Ницце. Там 12 сильнейших гроссмейстеров мира. В каждом туре играют по две партии. Одну в слепую, одну в быстрые шахматы. И вот после шестого тура к лидеру Ливону Араняну, у которого 7,5 очков, приблизился Виши Анант. У него 7. И еще 5 гроссмейстеров набрали по 6,5.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Час прессы. Спорт». И вот пока я размышлял, какую же тему выбрать как главную из многочисленных событий недели, у нас уже позвонили слушатели, возможно, что они сейчас и выберут главную тему. Кого мы слушаем?
Первым позвонил Александр из Петербурга.
Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я внимательно наблюдаю, потому что это, во-первых, интересно, за чемпионатом мира по плаванию.
Да. Это недавно... Европа. Чемпионатом Европы вы имеете в виду?
Ведь... Ну, может быть, я ошибаюсь.
Да-да.
Да. И недавно на нем произошел неприятный инцидент. Сербского спортсмена Милора Кавича.
Да, Чавича, да. Милорада Чавича, да.
Чавича, да. Да-да-да. Лишили золотой медали за безобидную надпись на своей футболке.
Александр, давайте уточним просто, чтобы, во-первых, его никто не лишил. Медаль он золотую получил. Просто ему, его отстранили от выступления в дальнейших соревнованиях. А это, там, где он выиграл, там и выиграл. Просто он собирался выступить еще на нескольких дистанциях, но там уже он не выступит. Теперь слушаем вас дальше.
Вот я думаю, поскольку в мире на очереди много уникальных случаев, вроде Косовского, неправильнее было бы дисциплинарной комиссии тоже сделать исключение и не замечать надписи на футболке вот в избежание накала политических страстей.
Спасибо. Александр, ну как раз ведь наоборот.
Они... В избежание накала политических страстей, политическая реклама какая-либо, ну вообще политическая пропаганда, агитация и прочее на всех спортивных состязаниях запрещена.
Даже карается.
Да. Ну, именно для того, чтобы не было накала политического. А представьте себе, что вот...
Это не первый случай в мировом спорте, знаете ли, и в футболе такое происходило везде.
Ну, в футболе теперь пресекается.
Конечно. Но если это разрешить, тогда сейчас Чавич выйдет с таким, а потом победит где-нибудь там спортсмен другой страны, ну, предположим, Хорватия, которая признала независимость Косово. Он будет... Ну, представляете, во что превратится тогда? Каждый будет с лозунгами выступать, потом кто-то будет за свободу этих или, наоборот, против свободы тех. Поэтому в спорте, Александр, вообще считается, что никаких политических заявлений, воспользовавшись тем, что спорт столь популярен, никто не должен делать. Кого мы сейчас слушаем?
Эмиль Викторович из Москвы.
Добрый день, господа.
Здравствуйте, Эмиль Викторович.
У меня два вопроса, связанных с футболом. Один, так сказать, с матчем совсем недавним.
Так.
«Зенит-Спартак», когда адвокат заявил, что «Зенит» больше заслуживал победы. Вопрос. Так. Что бы он сказал, если бы «Гвардец» рассмотрел игру рукой Кришинаса, возможно, преднамеренную, и удалил бы его, и назначил пенальти?
Так, а Куличенко бы не забил пенальти.
Это может быть.
Теперь, ну, пожалуйста, подождите. То же самое.
Эмиль Викторович, а если бы тот еще бы разглядел, как Моцарт, если бы «Гвардец» заметил, как Моцарт какой проступок
вопрос
совершил.
Же не в этом.
Моцарт и удалил его, а еще назначил бы пенальти там за то же что.
Я вам объясню. Но поскольку Эмиль Викторович задал вопрос, что бы сказал «Гвардец», если бы, как его, адвокат, если бы сказал, он бы так и сказал, что «Зенит» заслужил победы больше, чем «Спартак». Но вот из-за того, что удалили у нас игрока и назначили пенальти, мы этой победы не добились. Ну, какое отношение имеют судейские? Адвокат оценивал игру. Они судейские, я тоже считаю, хотя я, например, считаю, что поскольку обе команды играли очень плохо, но «Зенит» все-таки чуть-чуть, видимо, получше, чем «Спартак», и он действительно заслуживал победы.
Ну, может быть, бы и не заслуживал, потому что обе плохо играли.
Да, может быть, и не заслуживал.
Эмиль Викторович, второй вопрос.
Второй вопрос. Да. Значит, в 1990 году в Италии на матче Аргентина-СССР Марадона также сыграл рукой в отношении мяча, который летел в пустые ворота Аргентины. Так. Вопрос. Вам это очень понравилось тогда? И под вопрос. Так. Вам не кажется, что басманное правосудие в футболе столь же отвратительно, как басманное правосудие в уголовном суде? Благодарю вас.
Так, теперь давайте, значит, вспомним этот случай с Марадоной. Да, это было в 90-м году, да?
Да.
Когда мяч летел от углового флага. Летел. Нет, попал действительно в руку. Вот самое. Так вот, Эмиль Викторович,
я даже не понимаю, какое все это отношение имеет.
Эмиль Викторович, отвечаю вам совершенно, так сказать, четко. В футболе басманного правосудия не существует. Вот режьте меня на куски, как говорят, ешьте меня с маслом, как там говорят, да? Но не существует в футболе и в спорте вообще басманного правосудия. Вот того, что вы под этим определением имеете в виду. Судьи ошибаются, да, ошибаются. Игроки ошибаются еще больше. Марадона, как известно, вошел в историю не тем, что он тут в руку мяч ему попал с углового там, ну, может быть, и действительно сыграл рукой, это уж как судья определит, но он вошел в отрицательном смысле в историю не этим эпизодом, а тем, что забил англичанам мяч рукой. Поэтому басманное правосудие там было ни при чем. Англичане могли бы, но у них нет, наверное, такого названия, басманное правосудие, у них какое-нибудь другое, может быть, существует свое.
У них басманного суда,
да. Какое-нибудь свое там существует. Но они бы могли еще почище говорить. Ну как, там же вообще гол был, но судья не видел. Ну что теперь делать? Сейчас Марадона спустя, там, это какой был, 86-й, что ли, год, значит, спустя там 30 лет, или сколько там, неважно, ну, в общем, теперь да. Он теперь извинился, признал, что он действительно сыграл рукой. Ну, что тут делать? И почему оно, это басманное правосудие, вообще распространяется на матч «Зенит-Спартак» и «Аргентина-СССР»? Тут вообще не поймешь уже, кто там судил, я даже не помню, естественно. По-моему, испанец какой-то или бразилец.
Неважно.
Эмиль Викторович, так что тут мы вашу точку зрения часто по разным вопросам разделяем, но вот по этим двум категорически не согласны.
Всерьез воспринимать слова тренеров, к сожалению, в российском футболе пока что. Вот на этом этапе не стоит, наверное.
Ну, он же просто сказал про игру.
Жаль, что он отключился, Эмиль Викторович, потому что мне хотелось бы узнать, во-первых, что он думает про матч «Зенит-Спартак», кто там больше заслуживал или нет, просто интересно. Вот. И особенно вот про то же мне «Аргентина-СССР», мне просто с тех пор все очень все это занимает. Что люди хотят этим сказать, какое отношение это имеет, ну, что СССР должна была играть в финале чемпионата мира тогда, что ли, по своему уровню, а Аргентина не заслуживала там вообще ничего.
Игры в финале, да.
Ну, вообще ничего. Ну, я просто не понимаю, какая связь имеет это с футболом.
Нет, ну, потому что у людей вот, ну, не знаю, что-то вот замыкает в голове. Вот все почему-то говорят про это. Ну, сейчас же все говорят, «Зенит молодец, хорошо выиграл у Марселя». Ну, то, что Погребняк первый гол забил из офсайда, это же никто почему-то не вспоминает. Все в восторге, что Россия выиграла у Англии, и правильно, ну и почему же не радоваться, что «Зенит» прошел, почему же не радоваться, что Россия выиграла у Англии в Лужниках. Ну, почему-то забывают, что пенальти был назначен неправильно в ворота англичан. Ну,
может быть, чтобы завершить разговор о судействе, прервемся на полминутки?
Нет, назад.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На волнах «Радио Свобода» продолжается программа «Час прессы спорт». У нас есть еще вот звонки, видимо, слушатели заждались. И неужели их так заинтересовала эта, извините за выражение, глупо-судейская тема?
Александр из Москвы.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
У меня к вам есть три вопроса. Надеюсь, вы меня не отключите, пока я задам их все, а то трудно вам дозвониться.
Пожалуйста, прям только четко.
Да, первый по поводу Марадоны.
Так.
Вот есть у Аксенова Василия повесть «Затоваренная бочкотара», и там упоминается чемпион мира Диего Моментальный. Неужели Марадона уже тогда был так известен?
Нет, это просто так, это совпадение, что Диего, да.
И второе, по поводу фильма, который был по программе «Культура» пару недель назад, «Матч столетия. Русские против Фишера». Вам уже звонили вроде на это.
Да.
Да, так вот, и там рассказывали такие люди, как Смыслов, Дамский, уж кажется, кому знать, как не им. Да. И они рассказывали, это первое, то есть второе.
Что рассказывали?
Еще третий будет. Так вот, когда, значит, выиграл первый раз Спасский у Фишера первую игру,
Первую партию,
Фишер потребовал, чтобы убрали и камеры, и публику, хотя все было оплачено. Ну, его, естественно, послали, он не явился, и ему засчитали поражение. И вот Смыслов и Дамский говорят, что если бы тогда спокойно стоял на своем Спасский, то засчитывали бы Фишеру поражение за поражением, и он бы выиграл. Так вот, почему, собственно говоря, он пошел на уступки Фишеру, это второй вопрос. И третий вопрос. Вот приводили слова самого Фишера, моя задача подавить эго противника. То есть, в сущности говоря, провоцировать. Я подозреваю, что, может быть, Фишер, он только косил так под шизика, а на самом деле это был холодный расчет выбить противника из равновесия.
Поняли, Александр. Ну, знаете, ведь сколько людей, столько мнений. Так вот, третий, да, уже третий был, да, Александр? Да, третий, конечно. Это же был, значит, второй. Засчитывали у Парая. Вот, вот тут-то, понимаете, в чем дело? Я не знаю, я не смотрел этот фильм, видимо, к счастью, потому что я очень хорошо отношусь к Смыслову и к Дамскому, и если они говорили такие вещи, то мне это очень было бы грустно слышать. Спасский поступил как настоящий боец и настоящий спортсмен. Ему тоже казалось, что так, как там все это установлено, и зрители там рядом тут сидят, и еще там что-то, это мешает играть. И он не хотел воспользоваться этим для того, чтобы сохранить свое звание вот таким неспортивным образом, чтобы засчитывали поражение и засчитывали. Тем более, что Фишер все равно бы явился, он бы не явился один раз. Я вам лучше, Александр, расскажу действительно истинную историю. В тот момент, когда Фишер не явился на вторую партию, ему позвонил Киссинджер, который был тогда госсекретарь США. И ему, значит, говорит, как же вот вы это самое не явились, тут вся страна, вы представляете страну, на что Фишер ему ответил, никакую страну я не представляю, я представляю самого себя, Роберта Джеймса Фишера, и вы сейчас там все, значит, якобы за меня болеете, где вы были, когда я там в 14-15 лет не мог получить образование, в общем, короче, ну, грубо говоря, отшил Киссинджера. Но при этом он еще сказал такую фразу. А что вы, кстати, забеспокоились? Ну, 2-0, мы же играем 24 партии. Ну, 2-0 счет стал, еще все впереди. Так что, Александр, я не знаю, я вот повторяю еще раз, что, к счастью, этот фильм не смотрел.
Да. Теперь у нас Сергей из Петербурга.
Добрый день, господа.
Здравствуйте,
Сергей. Ну, знаете, я вот хотел вернуться к этим вот зенитовским победам и вообще болельщикам зенитовским. Вы знаете, вот мне доводилось присутствовать просто там это по работе при их вот празднованиях в зале. Спускался даже специально послушать, чего они говорят. Во-первых, массовая наркомания. Массовая причем.
Это среди болельщиков?
Да, среди болельщиков. Причем, так сказать, это совершенно не скрывается. Коврили я ношу прямо, так сказать, это самое там открытое. Вот. Потом это самое. Это люди, скажем, настолько далекие, не просто, так сказать, от футбола, они от спорта очень много далекие. Вот. Причем у них, так сказать, тестировал их человек, который был сам судьей много лет в футбольном. Вот. Это люди абсолютно. Это вот представьте себе любителя шахмат, который не знает, как там, там конь ходит.
Ну, понятно.
Вот. А потом самое, так сказать, это последнее достижение вот этих вот выращивания этих выродков, это мы, говорит, пророем атомными бомбами этот, как называется, канал между этой Канадой и Мексикой. Последний их лозунг вообще.
А почему это, я не понял просто.
Нет, ну это вот почему, так сказать, это, когда зал скандирует это. Вот, а потом выходит, говорит, надо еще празднование, так сказать, пойдем кого-нибудь там замочим, там это, вот, парочку, говорит, это на улицу. Это вообще, это жутко, жутко. Это все сознательно делается, по-моему.
Конечно, это вот использование вот инстинкта толпы, или как его еще назвать. Ведь когда-то давным-давно еще социологи размышляли над тем, что вот выход энергии у людей, вот маленький человек, там, это итальянские социологи были, когда маленький человек приходит на стадион, то он задавленный там начальником, там домашними всякими проблемами, там поругался с женой и так далее, здесь у него выход энергии. Ну, это же еще в фильмах неореалистов, эта тема подымалась в те годы. Ну, вот, вот это вот использование. Мы сколько раз рассказывали, как мы видели тогда вот в Лансе, да, это было во время чемпионата мира во Франции, когда какие-то вот фашисты там, воспользуешься этой ситуацией, появились там в стадионе, там, ну, тогда полицейского чуть не убили, я не знаю, в коме он потом много, полтора года, что ли, лежал. Это вот, ну, вот так же вот они пользуются вот этим. И тогда, кстати, Сергей, вот к вопросу о российских выходках, мы неделю назад по-моему, обсуждали этот вопрос, да, кто-то там его поднял из слушателей. Ну, что ж тогда удивляться? Вот они эти обкуренные, там, которые хотят прорыть, значит, атом, уничтожить. Я сперва даже не понял этот образ. Понятно, уничтожить США хотят атомными бомбами. Но почему что не покричать на какой-нибудь Сисе, или там, я уж не помню, кто там еще есть, Нианг, да? Почему не пооскорблять его? Ну, в общем... Сергей, я вообще вам даже сочувствую, что вы это все наблюдали. Хотя для жизненного опыта, может быть, и полезно. А вообще, конечно, представляете, как это противно. Кого сейчас слушаем?
Константин из Подмосковья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот хотел поднять вопрос, который я вот в последней передновогодней передаче поднимал. Вы поймете, о чем речь.
Да.
Вот если бы вы, например, вот как бы отнеслись, если бы вы, например, пришли на футбольный матч. Да. Начался матч. А счет на табло не 0-0, а там, например, 2-1. И вот команды, значит, сыграли там, доиграли матч, и перерыв 15 минут, и после этого выходят другие команды играть. Играют первый тайм, и дальше уже второй тайм этого матча вы увидите через неделю. Или, например, вы, значит, приходите в кино, вам показывают заключительную часть фильма, которую вы видели год назад, и начало следующего фильма.
Понятно.
А потом, то есть это я говорю о том, вот, ну, а конец фильма вы увидите через год. Это я к вопросу о том, что вы предложили переименовать первый круг и второй чемпионатов по футболу, перенести их на систему...
Константин, все, да. поняли.
Давайте, раз. Чтобы вас утешить, но давайте мы не будем предлагать, давайте забудем, что мы предложили это,
не было этого. Хорошо.
Ну, просто бессмысленно, люди хотят услышать только себя и никогда не слышат, что им говорят. Ну, давай считать, не было этого. Все, мы ничего не предлагаем, полностью довольны. Александр Добрый спрашивает, ждут ли чемпионат России по футболу заказные матчи? А куда же они денутся, Александр? Все будет, не волнуйтесь.
Интересно происходит, я просто... Интересно, что же происходит в Германии, например, там, на Украине, как же они там ждут окончания, ну, перерыв случился 2,5-3 месяца.
А там у них так показывают сериалы, да.
Нет, ну, почему-то люди не слышат плюсов, вот я чего никак не могу понять, почему люди никак не могут понять, какие, там, я не знаю, помнишь, в какой-то статье я перечислял, там, по-моему, я не знаю, там было так, что не изменится, было там, что станет лучше. И что станет хуже. Так вот, что станет лучше, было 10 пунктов, что не изменится, было там 2 или 3, а что станет хуже, только одно. Проблема, как поступить с первой и второй там лигами. Потому что там это невозможно. Вот, поэтому это, ну, бессмысленно. Ну, кстати, ну, вас не...
Ну, ладно, мы действительно, да, предположим, да, мы...
Мы не будем говорить, хорошо, пусть все так остается, пусть так играют.
Это же говорят, может быть, более авторитетные для Константина специалисты. Гинер, президент ЦСКА, Валерий Газаев, Титов.
Фидун
даже такую фразу сказал в последнюю минуту. Я во всем не согласен с Гинером, что меня, кстати, очень удивило. Но только в этом согласен. Ну, хорошо, ну, неважно, пускай... Причем здесь вообще...
Не было.
Забыли, да. Пускай играют на таком же уровне, как «Зенит», «Спартак» играет.
Больше отношений ничего не изменится.
Вот именно. Мы продолжим нашу программу сразу после краткой сводки новостей. Сейчас я только вам напомню, что в 18.07 послушайте, пожалуйста, программу Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема «Русские иконы». Участвует искусствовед, иконописец и коллекционер, организатор выставок. Наверное, интересно.
В Москве 13.30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Основная версия убийства генерального директора ГТРК «Дагестан» Магомед Гаджи Абашилова – его служебная деятельность. Об этом заявил официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре России. Абашилов погиб накануне вечером в Махачкале. Его автомобиль был обстрелян. Водитель получил ранение. Утром в пятницу в Москве был найден убитым корреспондент Первого телеканала Ильяс Шурпаев, уроженец Дагестана. Власти Грузии пока не намерены принимать радикальные меры в ответ на заявление Госдумы России по Абхазии и Южной Осетии. Позиция Грузии будет прагматичной. Мы не намерены накалять обстановку в преддверии Бухарестского саммита НАТО, заявил вице-спикер грузинского парламента Михаил Мачавариани. Соединенные Штаты предостерегли Россию от признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Заместитель госсекретаря США Дэниел Фрид заявил в интервью грузинской телекомпании «Рустави-2», что такой шаг Москвы будет большой ошибкой и создаст много проблем. В Забайкалье продолжаются поиски двух детей, пропавших в минувшее воскресенье в Карымском районе. Губернатор края обещал награду в 500 000 рублей за достоверную информацию о местонахождении мальчиков. В Иркутской области в результате пожара погибли 5 человек, один госпитализирован. Пожар произошел минувшей ночью в здании общежития в селе Максимовщина. МВД Киргизии официально подтвердило, что в пригороде Бишкека обнаружены тела известного журналиста Юрия Александрова и его жены. Предполагается, что убийство было совершено с целью ограбления. Вице-президент США Дик Чейни обсудил в Эр-Рияде с королем Саудовской Аравии Абдаллой неудержимо растущие цены на нефть. Помощники Чейни оценили переговоры как продуктивные. Чейни, завершающий региональное турне, сегодня посещает Израиль и западный берег Иордана.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы. Спорт», которую ведут сегодня Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Михаил Косторов, координатор Белла Калоева. А слушатели ждут и да, надеемся, уже, да, что дождались уже.
Давно ждал своей очереди Станислав из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день, Станислав.
Я вроде слышал, что Дик Адвокат, кажется, дисквалифицирован был, да?
Ну, в Европе, да.
В Европе, значит, да. Это не у нас получается.
Нет, да? Нет, это на 3 матча там.
Да, теперь да. По поводу комментаторов. Вот, оказывается, Уткин было там 2-3 недели назад, я видел по телевизору, как он играл какого-то там губернатора. Меня это удивило. Ладно бы, если это был бы спортивный деятель, какой-нибудь тренер, там, президент клуба. А где сейчас Владимир Перетурин?
Тоже кого-то играл? А, в смысле, где? Ну, дома, на пенсии. На пенсии,
да. Вот. Сейчас, я считаю, тоже не стоит спорить насчет судейства. Но единственное, я хочу сказать, зарубежное судейство в футболе и прочем спорте лучше. А почему? И календарь у нас неправильно. Объясняю, в чем тут дело. У нас в стране все наоборот. От того, что горячий кран справа, а холодный слева, до того, что идет контроль над неправительственной организацией. Вот, поэтому, что противоречит европейским международным правилам.
Станислав, прекрасно, вы молодец. Очень хорошо, вот, тема осень-весна. Но все наоборот. Этот кран горячий там, как где-то, справа или слева, я не понял. Ну, короче, не так, да, как должно быть. И так же, весь мир играет осень-весна. Нет, мы будем играть весна-осень. Ну, неправительственные организации, потому они и неправительственные, что их не надо контролировать. Нет, их давайте контролировать. Ну, вот сейчас Станислав, молодец. Станислав, спасибо, вы... И так еще к тому же с юмором, по-моему, да? Станислав, спасибо. И насчет судейства вы тоже правы, кстати.
Так, слушаем теперь Артура из Петербурга.
Добрый день.
Здравствуйте, Артур.
Здравствуйте, Артур. Ведущий. Да. Я решил присоединиться к теме о игре «Спартак-Зенит», о зенитовских болельщиках и о календаре, несколько слов. Да. Что касается игры «Спартак-Зенит», то я, в общем-то, согласен, что победы не заслуживал ни та, ни другая команда. Это была не игра, а битва. То есть футбола было мало.
Правильно, да.
Единственный маленький нюанс, я, так сказать, внимательно смотрел повтор.
Артур, считаю, на секунду что... перебью, Артур. Ну, да. Нюанс не может быть большим. Нюанс это, маленький нюанс, это уже Туризм. От вас, я просто не хочу это слышать. Так уж ладно бы, не стал другого перебивать. Просто нюанс, да.
Так вот... Я хочу сказать, что я смотрел 2 повтора, 2 вот этих спорных эпизодов с пенальти. Да. Мое личное мнение, что в случае с Крыжинцем пенальти был, в случае с Моцартом пенальти не было. Теперь о болельщиках.
Да.
Я эту игру смотрел вечером в записи, и днем, я так сказать, в городе, не зная результата, я наблюдал безобразную драку между зенитовскими фанатами, которые были в жутко нетрезвом состоянии, и, в общем-то, по этой драке и по их, так сказать, такому вот очень смурному виду, я понял, что только то, что не выиграл «Зенит».
Между собой, что ли, они дрались? Да. Они дрались друг с другом, что?
Ну, в общем, да.
Ну, один считал, что хорошо играли, а другой, что плохо, и решили драться.
И понимаете, какая вещь? Это все, в общем-то, я очень согласен вот с тем слушателем, который звонил до меня. Это крайне социально опасные, так сказать, личности, которые просто...
Это Сергей, просто Сергей смотреть. Был, да, Сергей был.
И это, в общем-то, очень серьезная проблема, и она все более разрастается. И очень трудно с этим вот будет.
В Питере, да?
Это, если это выпустить.
Да нет, не только в Питере, я думаю. Я думаю, что это явление такое, это не чисто питерское. Просто в Питере оно, видимо, сейчас доведено до абсурда. Ну, в связи с победой еще «Зенита» и в связи с его, в общем и целом, неплохой игрой на европейской арене. И в сборной как-то. Ну, в общем, видимо, там просто уже точка, так сказать, достигла максимальной температуры, вот это безобразие.
Ну, единственное, что хоть приятно, что друг с другом подрались.
Да, а не с кем-то еще. Меня вот звонок Артура еще вот просто совершенно на неожиданно вызвал совершенно неожиданную ассоциацию. Вот сейчас проходит чемпионат мира по фигурному катанию, а нам обычно вот тоже звонил Илья. Он ведь очень хорошо разбирался.
Да, Илья давненько уж не беспокоил
нас. Да, он нам даже тогда сделал интервью с Юлией Себастьян и с ее тренером на сайт слушателя, а вот что подчеркиваю. Почему-то вот Илья очень давно уже не звонил, как-то меня это, вспомнив, что вот Артур из того, ну, из той первой, что ли, плеяды наших слушателей, пятилетней еще, может быть, давности, даже больше, сколько наша уже программа существует. Так что извините за отступление небольшое. Кого слушаем теперь?
Игорь Цветкова из Одинцова.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
Я тоже могу поднять тему вот эту управляемую. Она управляемая толпа, это на стадионе. А за стадионом это неуправляемая толпа. Я был свидетелем в подмосковных электричках. Они громят вагоны полностью.
Да, и в Москве
я
метро.
Я там сменой ездил вечером всегда. Я в типографии «Правда» работал.
Так.
Вот. И второй вопрос у меня про Сочи. Скажите, сейчас какая-то комиссия должна международная принимать, ну, там по срокам, полгода или год, там каждый год они должны смотреть и проверять. И
да-да.
Запасной аэродром будет Сеул, если не Сочи.
Это не Сеул, а Пхенчан, конечно. Ну, в смысле Южной Кореи, да вы?
Алло.
Да-да, Пхенчхан, да.
Еще, как вы относитесь к Рахиму? Я вот не смотрел, правда, две игры, ну, себе в минус, но считаю, что провал, как тренера.
А какие две игры? Они же одну только.
Суперкубок.
Сыграли. А, суперкубок.
Да-да,
понятно.
Спасибо.
Ну, что касается Рахима, то просто рано сейчас об этом, мне кажется, говорить.
Ну, какой человек провал,
только
да,
начал,
да.
Значит, что касается вот Сочи. Я тут недавно, Игорь, прочитал, что, мол, такое там, выпад такой, что Пхенчхан уже почувствовал, что есть шанс, и он продолжает строить олимпийские объекты. Вот это меня очень насмешило, потому что Пхенчхан, получит он, не получит, он все равно... Как это строил, так и строил.
Ну, видимо, там... до этого уже их было 7,
что ли? Да, из 11 было 7, в 4 еще стройка шла. Почему же он должен остановиться? Он и строит, и строит. И там, естественно, там можно было бы гораздо быстрее провести. А уж в Зальцбурге-то вообще они все построили. Поэтому это вот просто я как к тому, что у нас все-таки час пресса, я это читал среди вот обсуждения, что вот опасность. После выступления премьер-министра, между прочим, премьер-министр России Зубков сказал, что его очень беспокоит состояние дел там в этом Сочи. И он говорит, что меня не удивит, если Олимпиаду отнимут. Это, когда говорит премьер-министр страны, это уже не так, это же уже не кулуарный разговор, это даже не экологи говорят.
Ну, все же опасения во многом напрасны, и Роберт Васкевичан на протяжении 3 программ прессинга, по-моему, развеял уже их подробными, детальными объяснениями своими, так сказать, профессиональными.
Значит, Роберт не беспокоится.
Особенно нет, да, не паникует во всяком случае.
А паниковать и не надо.
Посещать олимпийские объекты в Южной Корее не собирается, да, Роберт?
Понятно. Сие мне неведомо.
Но Игорь-то правильно подметил, что действительно раз в полгода приезжают люди. Другое дело, вот я так скажу, как удастся...
Поработать с комиссией с этой.
Да, с этой комиссией. Как удастся втереть им очки. Ну, мы же знаем эти, когда они тогда приезжали, аэродром же там изображали, приехали
рабочие. Югославские, сербские рабочие.
Да, сербские рабочие изображали болельщиков.
Самолеты там привезли, покрасили их.
Да, поставили. Ну, как, ну, господи, с потемкинских деревень это известно, что творится в России. А в каких-то же замечательных романах, я помню, как траву там красили в момент при...
Нет, даже... ну, специалистов в России по работе, так сказать, с комиссиями, с судьями более чем достаточно. Поэтому тут вопросов никаких.
Кого сейчас слушаем?
Рашида.
Здравствуйте, Рашид.
Добрый день, уважаемые ведущие.
Здравствуйте, Рашид.
Добрый день.
Это Рашид не Рахимов, а Сайдалиев.
Понятно.
Вот... Я хочу сказать насчет болельщиков, да?
Да.
Вот, если, я не знаю, как Олег и Дмитрий, но Валерик должен помнить. Однажды в газете «Советский спорт», так, было написано от одного болельщика. «Ленинградский наш «Зенит» был когда-то знаменит,
да,
а теперь игра в «Зените» не игра, а извините».
Конечно, помню.
Помните, да?
Помню, очень.
На что на следующем номере Лев Бурчалкин у них был капитан команды, да, помните?
Да, да. Это все в футболе было, вижу.
Да, 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 да. Он написал: «Если ты такой умный болельщик, выходи и играй вместо нас». Вот такие добродушные болельщики были. Вот, а когда на стадионе «Пахтакор» играл, допустим, киевский «Динамо», московский «Спартак», «Торпедо», там этот тбилисский «Динамо», тогда вот этих вот не было, «Кайрат», «Алга», «Майлга», вот этих не было в футболе команд. Они все приезжали автобусами на ташкентский «Пахтакор».
Да.
А наши узбеки-болельщики выводили пьяных всех за шкирка из стадиона. Даже милиционеры заступались за этих нарушителей. Чё ты выгоняешь? Вот, вот они нарушают, говорят.
Правильно, Рашид. Я неоднократно бывал на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте. И, кстати, это видел своими глазами. Это все Рашид очень правильно говорит, точно. А вот насчет, что это, я только уточню, вот это вот четверостишье. Наш «Зенит» был когда-то знаменит, а сейчас игра в «Зените» не игра, а извините. Но это не болельщик, это такие, ну, писали, как сказать, тогда сейчас же не было этих слоганов и всяких вот этих кричалок, а поэты-болельщики, да, вот такие писали, вот типа эпиграммки разные про многие команды, в том числе вот и это действительно. Кого сейчас слушаем?
Владимира из Москвы.
Добрый день.
Здравствуйте,
дорогие. Дорогие друзья, я вас хочу именно так обратиться. Мне уже восьмой десяток, и я немножко неожиданный вопрос вам хочу задать.
Так.
Когда скончался Фишер, ну, были очень интересные, любопытные интервью с ним опубликованы.
Да.
Я и сам читал, и брату пересылал их по интернету.
Да.
И вот те шахматы, которые изобрел Фишер,
да,
я никогда, и брат, никогда мы не видели результатов этих соревнований. В России, в Советском Союзе проходили или проходят сейчас такие соревнования. Нет. По шахматам, придуманным Фишером.
Нет, Владимир, ну они просто, ну, я даже не знаю, как это объяснить. Ну, это такой экспериментальный вариант. Но есть же разные вот какие-то игры, в которые люди, ну, просто так играют. Но, может быть, когда-то дойдет, что будут какие-то соревнования. Дело в том, что у него было несколько предложений. Вот одно, например, одно мне казалось более-менее разумным, но тоже только для шахматистов молодых. Ставилась какая-то вот заранее позиция, и вот давайте ее там разыгрывайте. Ну, это просто вот молодые, для молодежи, как обучение. А вот там, где у него же там как-то по-другому они стоят, фигуры все. Ну, в общем, там целые истории. По-моему, таких соревнований не проводятся. Но экспериментально
там
люди...
Там как-то компьютерах, по-моему, расставляют, да, в случайном порядке.
Да, там, ну, в общем...
И выбирайтесь, как хотите, да, оттуда, да.
Ну, в общем, Владимир, по-моему, таких соревнований не проводятся. Ну, я не знаю. Да и так же очень интересно. Я знаю, ну, шахматы существуют тысячелетия, да? Ну, я не знаю, по-моему, человечество не придумало еще второй такой игры, которая могла бы вот с шахматами сравниться в чем-либо. Потому что, ну, даже те же шашки, к которым надо относиться с уважением, и то существует два варианта. Стоклеточные. Почему появились стоклеточные? Ну, для того, чтобы разнообразить количество вариантов, я так понимаю. Если русские шашки на 64, так, ну, сейчас же проводится чемпионат мира по русским шашкам и по стоклеточным. Это как бы отдельные соревнования. Хотя... И те, и другие гроссмейстеры могут играть, и все, и, но все равно существует специализация очень четкая. Ну, в шахматы, ну, никому не придет в голову делать стоклеточную доску. Ну, в шахматы вообще великая игра, и вот, и все, и замечательно. А вот то, что Фишер изобрел часы прекрасные, вот сейчас идут, вот сейчас быстрые шахматы. Вот с помощью его часов, там смысл в том, что прибавляется время заход. Владимир, думаю, что ответили вам, как могли, конечно. А сейчас кого слушаем?
Анатолий из Карелии.
Добрый день, господин.
Здравствуйте, Анатолий.
Здравствуйте. У меня к вам вот одно замечание, звонившему по поводу болельщиков, фанатов. И один вопрос к вам, если можно.
Да, пожалуйста, и то, и то можно.
В сезоне 85-86 год я служил в армии в Петербурге, да, еще Ленинград был, да?
Да, да.
И играл в «Зенит», значит, с командой финской, так называлась «Кюсюси». Да. И проиграли ей, значит, вот. И, значит, после матча футбольного нам нужно было добираться до Осиновой рощи, значит, часть, да, и нам нужно было успеть на последнюю электричку. И вот мы, короче, чуть-чуть пораньше ушли с футбольного матча. И за нами как раз вся эта фанатская толпа, она психанула, уходила вперед, этого, не дождавшись конца матча. И вы бы видели, вот, значит, по этому проспекту до Крестовского острова, станция метро, значит, эти стояли такие, знаете, металлические урны, вот, ну, и они летали, как воздушные шарики, там творилось невыносимое. И драка стояла такая, что это просто кошмар был. Так что они появились не только сейчас, они давным-давно уже были.
Понятно, вот видите, а я как-то не знал, я тоже в Ленинграде, естественно, бывал на футболе часто, никогда ничего подобного не видел.
Да, и вот скажите, пожалуйста, а что творится вот там, значит, в конкобежном спорте какой-то там, значит, на чемпионате России вроде скандал произошел, да, и, если можно прокомментировать, ну, да. Значит, что вообще происходит?
Не на России, значит? В сборной России произошел.
Да, в сборной России.
Лобышева с Абрамовой там не поделили.
Подрались, да. Разбирала сейчас это долго, дисквалифицировали на год Абрамову
да. А Лобышева и выговорил. Ну, Лобышева, потому что лучше бегает, лучше показывает результаты.
Да.
Тут это было ясно. По версии Абрамовой, та ее побила. Но они так, правда, и по габаритам, конечно, разные, трудно себе представить.
А кто больше?
Ну, Лобышева головы на две, по-моему, больше, это Абрамовой. Трудно представить, чтобы Абрамова могла ей оказать достойное сопротивление.
Да, но Абрамова в своем комментарии к этому еще сказала, я знала, что меня сделали стрелочницей. В общем, на год ее отстранили. Но самое-то ужасное. Ну, хорошо, ну, подрались. Ну, мало ли, поссорились. Мы вот как раз говорили, что где-то...
В
Акбарсе, да. Игроки первой тройки, там, Морозов, Зиновьев поссорились.
Газеты.
Да, в общем, короче, да, не разговаривали там с друг другом, а играют вместе, и все. А там же тренеры что решили? Сняли команду на чемпионате мира, сняли команду...
Ну, если там про спортивный, там... А Абрамова просила себе другое место на старте, потому что она говорит, ну, команда гонка преследования, дело же такое тонкое, она говорит, я не успеваю там с какой-то, ну, я точно не знаю, со второй там или с какой-то позиции, говорит, я все время оказываюсь в конце и не успеваю догнать.
Вот. Просила, чтобы их поменяли местами.
Ну, видимо, да, потому что, ну, там же очень важно, чтобы они все вместе бежали, там даже можно чуть-чуть помедленнее, но... Но зато вместе. Ну, в общем, короче говоря, Лобышеву там это не понравилось, потому что она всегда... Ну, видите, кто первым хотел, а не первым.
Ну понятно. В общем, видимо, короче...
Врезала ей несколько раз там в раздевалке.
Факт, что Анатолий из Карелии получил в программе «Час прессы спорт», которая по субботам всегда звучит на радио «Свобода». Значит, можно в субботу получить ответ практически на любой вопрос. Я сейчас с интересом слышал эти подробности, которые Олег рассказывал. Да.
Разбирался. Там, конечно, тренеров все винят, что никто вообще из тренеров никак не участвовал в этом.
Ну, обсуждении.
В смысле, здесь есть у тебя конфликт в команде, можно же как-то в коллективе-то что-то там придумать.
Ну, как в футболе, подрались два защитника, да, я хочу слева играть, я хочу справа.
Ну, в «Зените», помните?
А тренер говорит, а мне все равно, деритесь, выясняйте, кто из вас будет правым защитником, а кто левым.
Потом на КДК пойдем разберемся. Кого-то из вас дисквалифицируют, и проблема решится сама.
Да, ну вот такая позиция тренера, конечно, вообще глупая, страшно. Кого мы сейчас слушаем.
Олега из Новосибирска.
Олег, здравствуйте.
Здравствуйте. А я вот небольшую реплику по поводу игры шахматы, шашки и так далее.
Да-да.
А есть еще такая игра Го.
Конечно.
Японская.
Да.
Она, возможно, даже посложнее, потому что в шахматы, в принципе, все почисто могут научиться, а в Го далеко не все.
Да.
И еще один момент. То, что шахматы играют на уровне гроссмейстера, даже иногда лучше. Да. А в Го, несмотря там на финансовые усилия, лучшая программа, ну, примерно как шахматы для первого разряда.
Понятно. Нет, ну, Го — это очень известная, интересная игра в Японии, действительно очень популярна.
Она действительно очень сложная.
Очень сложная.
Она у нас тоже как-то развивается.
Развивается.
Я, допустим, даже как-то в этом участвую.
Да, развивается, но, видимо, не так.
Но там есть еще какие-то разновидности. А рендзю — это тоже...
Не, рендзю — это шашки, как бы похожие на Го. А Го — это есть Го. То есть Япония принимает на работы по умению играть в Го.
О, как!
Да. Ну, далеко не везде.
Но дело в том, что... Олег, я сейчас как раз задумался, раз вот вы подняли этот вопрос. За все последние, ну, многолетие я не помню ни одного сильного японского шахматиста. Видимо, Го там настолько, так сказать, популярно, что подменяет шахматы. Видимо, детей начинают сразу учить играть в Го, а не в шахматы. Не прав я?
Вы правы, так же, как и то, что у нас нет хороших, ну, по-настоящему игроков в Го. То есть у нас самые лучшие, это, ну, понятно, как, примерно как с шахматами. А вот является ли это спортом? Вроде как бы федерация уже создана.
Да, есть, ну, да, есть, да. А я не понял, как лучше, как в шахматы? У нас в шахматы.
Ну, у нас гошник, ну, там их несколько более-менее продвинутых. Но они играют не так хорошо, как... Ну, там даже не японцы, сейчас южнокорейцы. Вообще игра, я насколько понимаю, пришла из Индии, через Китай, в Японию.
Ну, видимо, да-да. Но ведь не случайно, потому что в Китае шахматы очень сильные, это мы знаем. Они же, а уж девушки-то вообще чемпионки мира и так далее.
Да, еще Китай. Фамилию Нихуа мы знаем, да. Благодаря это газетам.
Видимо, да. А в предпочтениях народа, может, у них там мозги как-то по-другому устроены?
Ну, нет, это же что-то национальное, ну, какие-то, ну, я не знаю, ну, господи, ну, всем же известно, что, предположим, так как в США развит бейсбол, так он не развит нигде. А европейский футбол только вот, ну, сравнительно недавно стал развиваться и, в общем, и неплохо развивается.
Ну, или крикет, ну, допустим, в Индии, в Пакистане, да.
Ну, а еще, например, такая вещь, шартрек. Ну, вот в Южной Корее действительно...
Монополия.
Да, очень, ну, Существует. Да, в других странах тоже есть. Но в ГО это значит, видимо, в очень большой степени, потому что не так популярно в мире. Ну вот, у нас сейчас есть, нет звонков, к счастью, чуть было не сказал, можем пейджинговые
сообщения. Да, можно почитать. Вот слушатель Каримов, тут еще на первую тему, одну из первых тем, которую мы обсуждали, пишет: поведение международных спортивных чиновников – это ханжество не в квадрате, а в кубе. Надпись на майке спортсмена, возмущенного тем, что сделали с его страной – это политика. А то, что они признают независимость незаконного режима, это не политика, вопрошает слушатель Калиба. Но тут непонятно, к кому вопрос. К международным спортивным чиновникам.
Которые ничего не признают никого. Они вообще в это не вмешиваются.
И ханжества здесь нет в помине никакого, потому что если бы кто-нибудь вышел, например, канадский пловец, и написал бы «Да здравствует независимость Косово», его бы точно так же дисквалифицировали, как и этого.
Или же Квебека, если бы он про свою, там все равно, любой. А, кстати, это просто уже к слову, вот Милорад Чавич, который это сделал, он давным-давно живет в США, там тренируется, и поэтому так хорошо плавает, заканчивает там университет. Мне кажется, что он, ну, вот, так считает, и все. Но только не в курсе, том, что нечего...
У него сессия, там, ему надо было пораньше, а не было повода. Надо было пораньше, на несколько дней, да. Потому что не доздал там пару хвостов.
В общем, а слушателю Каримову я, как и еще многим слушателям, скажу. Ну, давайте перестаньте, пожалуйста, уважаемые слушатели, смешивать политику и спорт. Ну, у нас на Радио Свобода есть прекраснейшие программы, в которые вы можете звонить и говорить, что хотите, про Косово или не про Косово, про Квебек или не про Квебек, про это самое, как там, баскских сепаратистов и не баскских. Ну, при чем здесь спорт? Ну, давайте хоть час в неделю, вернее, ну, когда вот имеем возможность поговорить, ну, хоть обойтись без спорта, поговорить чисто про спорт. Даже в судейство, и то вмешивают какую-то...
Вот Александр написал нам, почему вы все обрушились на адвоката? Ну, хотя, собственно, никто и не обрушился. Да. Человек долго живет в России, обрусел и выражается соответственно. А, это может быть про то, что его это,
дисквалифицировали.
Не верю, вот пишет он дальше, сомнительный тезис. Не верю, чтобы Бесков и Лобановский разговаривали на игре как учителя светских манер.
Ну, вот это неправильно.
Напрасно вы не верите.
Да,
Константин Иванович вообще сидел на трибуне.
Наверху.
И не скакал, никому ничего не показывал ни разу.
Нет, ну...
Лобановский тоже раскачивался на скамеечке.
К Лобановскому можно предъявить массу претензий, каких угодно, но только не этих. Я никогда не слышал от него. Вот я же описывал даже, как в Канаде во время Олимпийских игр, в Монреале, мы очень близко сидели от этой трибуны, и когда он в основном все время требовал, чтобы игроки назад возвращались. Но ни разу не никогда не ругнулся матом, никто из них на скамейке. А уж я не говорю про людей вообще высокообразованных и типа там Аркадьева и Якушина.
Помните, рассказывали про динамовскую тренировку лет 30 назад, да, кажется?
Да.
На которой присутствовали вы с Олегом.
Как-то. Нет, это был...
Олег присутствовал.
Олег был маленький, да, это был мини-футбол.
А кто там тренировал тогда команду?
Динамо тренировал Севидов.
Да. Севидов.
Да. А Торпедо и Иванов.
Да,
ну
да.
Вот
интеллигентнейшие люди.
Иванов единственный вот из всех тренеров того поколения,
который мог выражаться...
Он был эмоционален просто.
Да, и действительно мог ругнуться. Но тебе вообще даже в голову не могло прийти на скамейке. Даже там... А Виктор Александрович Маслов, который был именно мужик, что называется, и простецкий, и без высокого образование. Он даже и просто в обиходе никогда матом не ругался. Ну, потому что не образование делает человека. Вот я всегда говорю, что какой-нибудь, может быть, умным, необразованный крестьянин и хамом какой-нибудь академик.
Человек с двумя высшими образованиями, да. Да. Вот Александр из Хотьково спрашивает, какая российская футбольная школа самая лучшая?
Вот,
так просто и не ответишь.
Да, ну, сейчас, кстати, они все возрождаются.
В Тольятти, но... очень хорошая школа, ЦСКА, в Динамо.
Да, в Спартаке, по-моему,
но...
тоже.
Да, но в клубах.
В Локомотиве, да, кстати.
Будем... Видимо, все равно надо выбирать среди клубных школ. Но мне кажется, что это, наверное, и логично, потому что сейчас такая независимая школа сама по себе...
Другой вопрос, куда эти ребята деваются из этих школ?
Да, вот, ну, это уже другая проблема. Александр, не, ну,
они
сейчас,
появляются, ну...
сейчас совершенно очевидный прогресс.
Появляются, допустим, сын Черышева из школы мадридского Реала по сборной.
Да.
Своего возраста, да.
Так, Серж задает совсем сложный вопрос. Кто был первым в метании диска в 756 году до нашей эры? А тогда проводились?
Ну как же, значит, так Мирон же, ну в каком году они были? Ну, это скульптор Мирон скульптор, да, который сделал дискобола, да?
Ну, в общем, тут надо продумать. У Юрия Теппера мы спросим, он знает все.
Да. Как участник Олимпийских конгрессов.
Да, все у него запротоколированы. Но еще есть такие какие-то послания такого, не знаю, упаднического характера от Александра из Сызрани. Не понимаю, как талант тренера и носителя великого спортивного духа Олега Ивановича Романцева, ставшего жертвой настоящего подлого времени, сможет возродиться в коррупционной атмосфере отечественного футбола. Не полезнее было бы сейчас вместо чтения мелочной книги «Как убивали Спартак» посмотреть нравственно-человечный документальный фильм режиссера Евгения Богатырева «Николай Старостин. Отец Спартака».
Полезно было бы этот фильм.
Наверняка. Да, да. А отъезд из России Юрия Семина, невостребованность богатого опыта Черенкова, нестабильность Спартака, не пора ли воспользоваться советом журналиста Тилгиза Сулханишвили и предпочесть сегодняшнему патовому отечественному футбол занятие подводным плаванием. Он же
Хорошо, давайте рассматривать это как просто юмористическое окончание нашей программы, поскольку она действительно уже подошла к концу. Вели ее сегодня Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Михаил Косторов, координатор Белла Калоева. Я хочу вас попросить, с удовольствием это делаю, не выключать свои радиоприемники, потому что в 14:07 после новостей программа «Поверх барьеров». А там будет очень интересная вообще передача. О джазовом ансамбле «Московское трио» и передача о военкорах. Передача с участием операторов, снимавших военные действия во время Второй мировой войны в Афганистане и в Ираке. Наверняка интересно. Слушайте всегда «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В ордере было написано, что необходимо провести обыск и изъять все носители информации.
Турецкая авиация нанесла воздушные удары по укрытиям и лагерям сепаратистов.
Мы начинаем в этом месяце размещение в Афганистане дополнительного контингента.
Комментируя задержание братьев, британские СМИ ссылаются только на заявление ФСБ.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир.